Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура железа, аяты с 1 по 3.
Бисмиллахир рахманир рахим. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
Славословят Аллаха тем, что на небесах и на земле, ведь Он великий, мудрый. Власть над небесами и землей принадлежит только Ему. Он оживляет и умерщвляет, и Он над всем сущим властен. Он и первый, и последний, явный и сокровенный, Он ведает обо всем сущем».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Иранские мелодии.
друзья! В нашем эфире снова выпуск музыкального радиожурнала. В этой серии передач мы до сих пор познакомились с традиционной музыкой Ирана и ее предысторией, фольклорной и макамной музыкой и их различными формами, а также вкратце поговорили о целительных свойствах музыки. Сегодня же мы начинаем другую тему. Таазия имеет исторические корни в Иране и неразрывно связана с иранской музыкой. Многие исследователи называют таазию музыкально-религиозной драмой, в которой можно распознать религиозные наклонности мусульман, в данном случае их художественный аспект. Таазия представляет собой волнительное театральное представление, исполняемое с немалым пафосом, имеющее более чем тысячелетнюю давность. За долгие века, претерпев лишь самые незначительные изменения, таазия продолжает свое существование в современном иранском обществе. Давайте послушаем фрагмент исполнения таазии. Иранская таазия – это театральное воссоздание исторических событий из жизни вождей ислама, которое исполняется по особым случаям – в месяц Мухаррам. На нее повлияли история, культура, народные верования, но так или иначе таазия сохраняется в качестве уникального художественного жанра в иранской культуре. Текст таазии подбирается из стихов или рифмованной прозы. Таазия присуща только иранской культуре. Как правило, песни в таазии исполняются монофонически, но иногда можно встретить и полифонические фрагменты. Иногда в текст помещаются несколько бейтов стихов на арабском языке, которые исполняются под музыку или в виде повествования. Само слово «таазия» означает траурную церемонию, а ее исполнение иногда называют «шабихани», что означает «репродукция одной или нескольких повестей». Таазия возрождает в памяти события, которые имели место в 61 году по лунной хиджре, 680 году, в ходе которых внук пророка, имам Хусейн, да будет мир с ним, и группа его соратников погибли мученической смертью в битве при Кербеле. Траурная церемония шиитов в память об этих мучениках и театральное представление, связанное с ней, зародились в виде вечеринок, на которых исполнялись траурные песнопения где-то в X веке, когда к власти в Иране пришла династия буидов. Однако затем, в течение нескольких столетий, это художественное представление претерпело немало взлетов и падений. Когда во времена власти сефевидов в Иране официально была принята шиитская религия, в месяц Мухаррам получили распространение траурной церемонии по Ашуре, включающей в себя самоистязание. В то же время приход к власти династии сефевидов совпал с волной социально-культурных преобразований в Иране. В эту эпоху многие музыканты остались неудел и были вынуждены переехать в Индию. Однако часть все же осталась в Иране и поставила свои знания и мастерство на службу новой формы искусства, которую поощряли сефевиды. Эти люди с хорошим голосом и музыкальным слухом примкнули к певцам таазии и, как следствие, способствовали популяризации этого искусства. Таким образом, иранская музыка, почти пришедшая в упадок, вновь возродилась и до сих пор сохраняла мотивы, мелодии и аккорды. Давайте послушаем еще один фрагмент музыкального исполнения «Таазии». Музыка Таазии представляет собой смесь традиционной и фольклорной иранской музыки. Известный знаток религиозно-священной музыки Кэрен говорит: «Традиционная и народная музыка в Иране никогда не были оторваны от поэзии, за исключением редких случаев. Музыка Таазии также не составляет исключения из этого правила и вполне доступна для народного понимания. В моем представлении это уникальная и неподражаемая драма. И на то существует множество причин. В Таазии вызывает особое удивление ее протяженность и тот непередаваемый эффект, который она оказывает на зрителей мусульман, как на женщин, так и на мужчин, представляя собой удивительную смесь высокопарных выражений и простоту старинного фарси с эпической музыкой Ирана. В то же время, за счет использования некоторых голосовых приемов, Таазия преодолевает рамки времени и пространства и уносит зрителя в далекое прошлое. Певцами и исполнителями в Таазии выступают, как правило, обычные люди. Некоторые из них не имеют музыкального образования как такового, хотя и обладают слухом и знакомы с основами традиционной музыки. Музыковед Анджей Вирт пишет: «Роли в Таазии распределяются в соответствии с качеством голосов. Однако такое распределение в то же время содержит и этический аспект. Обычно положительные персонажи Таазии отдают голосам, обладающим наибольшим диапазоном. И наоборот, наиболее ограниченные голоса достаются злодеям. Этот критерий показывает, что музыка Таазии, хотя и использует элементы традиционной иранской музыки, в то же время имеет свои особые правила, доступны только организаторам этого представления. Знакомство этих лиц с музыкой позволяет исполнять часть представления в виде импровизации, и каждый персонаж может в соответствии со своей ролью исполнять особенные мелодии. Эту тему, друзья, мы продолжим на следующей неделе, а под конец послушаем один из фрагментов музыкальной Таазии.
Небесные суры. Друзья, сегодняшняя программа обсуждает вопросы, озвученные в коранической суре Каф. 50-я сура священного Корана называется Каф. Она была ниспослана в Мекке и состоит из 45 аятов. Поскольку сура начинается с букв Муката, она называется Каф. Основной темой рассказов в суре Каф является вопрос о загробном мире. В целом, сура обсуждает ниже следующие вопросы. Величие Корана, отрицание неверными загробного мира и их удивление. Причины существования загробной жизни путем обращения внимания на Вселенную, история бывших мятежных народов и их больная судьба. Причины существования загробного мира путем обращения внимания на первое творение Бога. Запись действий разговоров человека для оглашения в день страшного суда. Вопросы о смерти, переносе из этого мира в другой, часть событий в день страшного суда и положение обитателей ада и рая, внимание к Богу и молитва, события в конце этой жизни и начале загробного мира. Каф. Клянусь славным Кораном. Да, они, то есть мекканские многобожники, удивлены тем, что к ним явился провозвестник из их среды. И неверные сказали: «Это чудное дело». Неужели после того, как мы умрем и превратимся во прах, то воскреснем? Это воскрешение далеко от возможного. Сура Каф, аяты с 1 по 3. В этих аятах приводится необоснованная критика со стороны неверных. Они были удивлены тем, что к ним явился вестник из их среды. Так почему же он человек? Кроме того, им было очень странно, что люди будут опять воскрешены после того, как умрут и превратятся в прах. Они считали воскрешение невозможным, далеким от разума. Отвечая на отрицание и удивление неверных, Коран говорит: «Аллах, который все знает, и ему подвластны небеса и земля. Он знает, что земля пожирает их тела, все собирает во время необходимости». Кроме того, у него Писание, сохраняющее все. Ничего в этом мире не теряется, и все действия остаются. В 5 аяте Коран привлекает внимание на важный вопрос о том, что они не признали истину, когда она явилась к ним. В основном этот аят говорит о том, что они осознанно отрицали истину, несмотря на то, что она была ясна. В конце этого аята Коран гласит, что поскольку они не признали истину, постоянно в недоумении. Следующие аяты указывают на безграничную власть Бога. Неужели они не взглянули на небо, что над ними, на то, как мы воздвигли его и украсили, на то, что в нем нет трещин? Сура Каф, аят 6. Взгляд в этом аяте означает взгляд с мышлением. Аят привлекает внимание человека на огромную силу Творца, красивого и потрясающего небеса. «В нем нет трещин» указывает на то, что в небе нет дефицита и негармоничности. Кроме того, это может означать, что в небе, в атмосфере вокруг Земли нет трещин. Следует отметить, что атмосфера, как щит, защищает Землю от небесных камней. Она разрушает их до их прихода на Землю. Аяты далее говорят о творении Земли. «Мы также простерли землю, воздвигли на ней горы недвижимые и произрастили всякие прекрасные растения». Сура Каф, аят 7. Творение земли, появление гор, корни которых связаны между собой, защищают землю от внутренних и внешних давлений, а также творение разнообразных растений с необычной красотой и нежностью, все являются причинами безграничной власти Бога. В 8 аяте Коран говорит: «И все это, чтобы видел и помнил каждый раб, покорный Аллаху». Неужели тот, кто может сотворить небеса и землю, с таким величием и порядком не может оживить мертвых? В аятах с 9 по 11 говорятся: «Мы не спаслали с неба благословенную дождевую воду и произрастили с ее помощью сады и злаки нив, а также высокие пальмы с гроздьями обильными в качестве хлеба насущного для рабов. Ею, то есть водой, мы оживили мертвую от сухости землю. Таков же будет исход из могил». Таким образом, Аллах, напоминая рабам о своих благах, говорит: «Каждый год вы видите примеры загробной жизни в этой мире. Сухие мертвые земли оживляются каплями дождя». Такое движение к жизни доказывает, что Творец Вселенной может оживить мертвые существа. Аяты с 11 по 14 утешают пророка в том, что он не единственный, кого не признали неверные, что бывшие народы также не признавали посланников. Поэтому Аллах выполнил свое обещание в отношении них, и разделили они горькую судьбу. 19 аят упоминает о смерти. «Наступит истинно предсмертное беспамятство, и будет сказано человеку: настала смерть, которой ты пытался избежать». Предсмертное беспамятство – это состояние человека, когда наступает его смерть, вызывая у него сильное волнение и беспокойство. Оно похоже на пьянство. На самом деле смерть является важным переходным этапом, на котором разрываются все связи человека с тленным миром, к которому он привязан, и входит в абсолютно неизвестный ему мир. Во время смерти человек обретает новый взгляд. Он понимает всю хрупкость и эфемерность этого мира, более-менее видит события после смерти. В это время страх охватывает все его тело, и у него возникает состояние, похожее на пьянство. Однако на самом деле он не пьян. Коран говорит, что в предсмертном беспамятстве будет сказано человеку: «Это то, чего ты избежал». Да, смерть – это реальность, которую большинство людей избегают, потому что считают ее небытием и не окно к вечному миру, или из-за сильного интереса к материальной жизни, ее благам, или за совершение грехов. В любом случае, такая судьба ждет всех, и однажды смерть наступит для каждого человека. Для верующих смерть является началом переноса в более широкий мир, наполненный божественными дарами. Этот перенос не дается легко ни одному человеку, поскольку душа человека была привязана к его телу долгие годы. Имам Садык, мир ему, которого спросили: «Почему, когда душа уходит из тела, человек чувствует боль?» Имам ответил: «Потому что тело выросло с душой. Это похоже на то, когда вырывают испорченный зуб изо рта». Конечно, после этого человек ощущает покой, однако момент удаления зуба сопровождается болью. В этом аяте подчеркивается истинность и неизбежность смерти. Никто не может отрицать этой реальности. Смерть, в конце концов, стучится в двери всех людей и уносит их с собой. Обращение внимания на истинность смерти является предупреждением всем людям, чтобы они основательно поразмыслили, выбрали правильный путь и подготовились к вечной жизни. В аятах с 39 по 40 сказано: «Будь терпелив к тому, что они говорят. Восхваляй Господа твоего до восхода солнца и перед заходом, прославляй его и ночью, и после челобития». Человек может одолеть проблемы лишь силой терпения. Только таким образом можно вынести обвинение врагов, поскольку терпение требует поддержки, а я далее призываю к совершению намаза, так как намаз является воспоминанием о Боге, отношением к источникам Вселенной и наилучшей поддержкой для человека. Аллах приказывает пророку, чтобы он восхвалял Господа до восхода солнца и перед заходом, восславлял его и ночью, и после челобития. Такое постоянное прославление Аллаха в намазе внедряется в душу, и сердце человека, как жизненные капли дождя, оживляют его. Последние аяты суры Каф опять ставят вопрос о загробной жизни. «Внем ли в тот день, когда ангел глашатый воззовет поблизости, в тот день, когда люди услышат воистину громоподобный глас, этот будет день исхода из могил, воистину мы оживляем и умерщвляем, и к нам вернутся все, в тот день, когда разверзнется земля над ними, и они восстанут из могил поспешно, и нам не составит труда собрать их». Вопрос о том, что ангел воззовет в день страшного суда, указывает на тот момент, когда архангел Исрафил подует свою трубу. Это будет вторым гласом, то есть гласом воскрешения, когда люди выйдут из могил. Потом, для того, чтобы разъяснить, кто правитель в этом большом суде, добавляет: «Мы оживляем и умерщвляем, и к нам вернутся все». В тот день земля над ними откроется, они воскреснут из мертвых и покинут могилы. Такое воскрешение и собрание людей в день страшного суда подается нашему пониманию легко. Современное иранское кино. В предыдущих наших передачах мы провели краткий обзор истории процветания иранского кинематографа после Исламской революции. Мы рассказали об одном из важнейших жанров иранского кино, посвященной священной обороне. Иранские фильмы, которые показывают по всему свету, знакомят мировую общественность с культурой и искусством исламского Ирана. Ибрагим Хатамикия, один из молодых режиссеров, являющийся выдающимся представителем иранских художников в послереволюционный период. В нашей предыдущей передаче мы рассказали, как Хатамикия попал на фронт и начал снимать военные картины. Большинство произведений Хатамикия повествуют о священной обороне и о людях, которых затронула война. Сегодня мы поговорим о других работах этого иранского художника. Ответственные деятели искусства показывают в своих произведениях влияние политических условий и актуальных социальных проблем на современное общество. Ибрагим Хатамикия обладал этим свойством. В 1988 году, то есть 10 лет после окончания навязанной Ирану войны, Хатамикия снял картину «Стеклянное агентство», подвергнув в этом фильме резкой критике местной оппозиционной группы. Режиссер показал зрителю беспокойство ветеранов войны в связи с актуальными проблемами современного иранского общества. Автор произведений от всей души переживает за людей, которые в тяжелые военные годы пожертвовали всеми своими интересами ради защиты Родины, веры и соотечественников. Однако после войны эти люди сталкиваются с неблагодарностью и безразличием некоторых граждан и властей. Важным моментом в подобных ситуациях является то, что герои картин Хатамикия по-прежнему верят и отстаивают свои высокие принципы. Картина «Стеклянное агентство» имела огромный успех среди зрителей и критиков и в то же время вызвала горячие дебаты в кинематографических и университетских кругах. Сюжет фильма таков. Хадж Казым – ветеран войны. Несмотря на то, что в финансовом положении у него серьезные проблемы, он всеми силами пытается помочь своему другу-однополчанину, которому необходимо уехать за границу на лечение. В этом фильме Хатамикия собрал людей из различных слоев иранского общества в агентстве по продаже авиабилетов. Он в аллегорической форме выражает их позиции и отвечает на их вопросы. Два основных персонажа фильма, Хадж Казым и Аббас, являются символами неотблагодаренных людей, изолированных от общества. Однако Хатамикия встал на их защиту и создал бесценный шедевр иранского кино. Дорогие друзья, предлагаем вам послушать музыку из фильма Хатамикия «Стеклянное агентство». Блестящий успех «Стеклянного агентства» способствовал еще большему росту интереса. зрителей к последующим работам Хатамикия. Сразу же после этой картины он снял фильм «Красная ленточка», который уже также занял достойное место среди лучших иранских картин в послереволюционный период. На этот раз режиссер собрал трех людей – двух мужчин и одну женщину – в пустынной местности. Они встречаются в зоне бывших боевых действий. Это заминированная зона. Женщина утверждает, что раньше здесь находился ее отчий дом, и она намерена отныне жить там. Один из мужчин в годы войны жил в этом районе и теперь хочет остаться здесь. Он говорит, что занят разминированием района. Третий персонаж – это мужчина, который хочет начать новую жизнь вместе с женщиной и пытается забыть свое прошлое. Контраст интересов этих трех людей, а также мизансцены и метафоры, мастерски используемые режиссером, создали настоящий шедевр киноискусства. Один из актеров фильма, Реза Киани, считает эту картину символом битвы между прошлым и будущим. По его словам, в «Красной ленточке» затронуты важные темы человечества, прошлое и будущее, любовь и соблазн, ложь и одиночество, война и мир, жизнь и смерть. Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию фрагмент музыки из фильма «Хатамикия», «Красная ленточка». Противопоставление людей военных лет и современного общества составляло основную сюжетную линию и последующих произведений Хатамикия. Каждая из картин «Мертвая волна», «Во имя Отца», «Низкая высота» рассматривают эту тему с различных точек обзора и реагируют на ряд проблем в современном обществе. Тем не менее, стоит отметить, что, как и любой другой деятель искусства, Ибрагим Хатамикия в некоторых своих работах затрагивает поверхностные и маловажные вопросы, и в конечном итоге качество его произведений падает. Как бы то ни было, общая оценка кинокритиков творческого пути Хатамикия является позитивной. Он был довольно успешен и в создании телесериалов. В начале столетия Хатамикия снял 2 сериала, один из которых называется «Красная земля» и рассказывает о юге Ирана. В телесериале «Красная земля» повествуется о жизни одной семьи в первые дни начала войны и оккупации Харамшахра на юго-западе Ирана. В картине также показана доблесть и отвага жителей этого города. Другой сериал «Зеленое кольцо» раскрывает тему трансплантации органов. Ибрагим Хатамикия из числа ограниченного количества режиссеров, пользующихся огромной популярностью у публики. Услышав, что в кинотеатрах показывают произведения Хатамикия, зрители немедленно спешат посмотреть этот фильм, ибо они знают, что Хатамикия в своих картинах всегда затрагивает наболевшие актуальные проблемы общества. Саид Муртаза Авини, который долгое время занимался военной кинохроникой и в конечном итоге погиб мученической смертью во время снятия документального фильма, сказал об Ибрагиме следующее. «Появление Хатамикия в киноискусстве подобно революции. В кинематографических кругах он символизирует собой людей, появившихся с триумфом исламской революции Ирана. Их следует называть знаменосцами эпохи нравственности. Не только я, но и все те, кто осознали историческое предопределение завтрашнего дня, знаем, что мы вступили в эпоху нравственности, и для этой эпохи необходимы такие художники, как Хатамикия». В последние годы Хатамикия создал несколько фильмов на общественные темы, в которых он рассказал об актуальных проблемах молодежи. В настоящее время он написал сценарий и начал снимать фильм, который называется «Че». В этой картине Хатамикия рассказывает о героической жизни мученика Мустафы Чамрана, одного из выдающихся лидеров священной обороны иранского народа.
Иранские знаменитости, гордость мира. С именем Бога приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Будем рады, если вы останетесь до конца нашего очередного выпуска передачи «Иранские знаменитости. Гордость мира». В прошлой передаче мы говорили о роли языка в развитии культуры и коротко про персидский язык, его возможности использования и распространения. Мы также отметили, что во времена правления сасанидов в первые 100 лет с приходом ислама официальный язык был пахлеви. Но из-за сложности написания и произношения он не способен был распространиться в мире. Иранцы, можно сказать, сделали арабский язык международным и распространили его культуру.
Арабский язык, литература и наука были заложены усилиями иранцев. Со временем пришел в обиход фарси дари и постепенно стал литературным языком. Благодаря усилиям иранских ученых этот язык стал распространяться в научных кругах, сделав его международным. С усилением позиции фарси постепенно арабский оттеснялся и потерял свое использование. Так можно заметить, что в персидской культуре остался только язык арабский. Персидские языки фарси-дари существовали еще до ислама, но в первые столетия с приходом ислама не были распространены в науке и литературе, так как на то время у правящей династии сасанидов был официальный язык пахлеви и сариани. Поэтому он пользовался только в быту и не считался литературным языком. После 4 столетия лунной хиджры Иран показал свою культуру. Стала появляться персидская литература и научные труды на фарси. Ранее разговорный фарси стал уже употребляться в высших кругах и использоваться среди военных начальников. Язык фарси пришел с востока Ирана и считался местным говором, но в дальнейшем распространился на весь восток Ирана. При сасанидах был фарси разговорный. С приходом ислама разговорный язык арабский получил жизнь. Так, благодаря персидскому алфавиту можно было записывать арабские слова. Так было дано рождение письменности арабского языка. Фарси получил свою, можно сказать, мощь, когда он стал использоваться везде, включая название улиц и написание вывесок. Арабский язык оставался религиозным и официальным, но использовался уже преимущественно в управлениях и вузах. Сначала фарси перемешался с арабским, дав ему определенную нишу. Затем фонетика разных говоров потихоньку обогащали язык. Постепенно народы разных стран приняли фарси, и он стал международным. Еще наблюдался такой феномен в истории Ирана, как иранские военачальники и шахи, не знающие арабский, продвигали иранскую культуру с помощью фарси. Так фарси становился национальным языком, но арабский еще сохранял позиции официального языка. Тагириан, Саманиан и Алебуе писали на арабском, но общались на фарси. В книге «История Масуди» упоминается, что все иранцы, а также на западе Ирана, Азербайджана, Армении, Арана, Бельгана и Кавказа, до Хорасана и Систана говорили на фарси. Мукаддаси, арабский ученый-географ, в этом веке в своих работах также писал, что в вышеназванных местах говорят на фарси. Персидский язык – национальный язык Ирана. Даже турецкая династия сельджукидов выбрала его официальным. Причиной этому могли послужить написание учеными и писателями своих трудов и мощь иранской цивилизации. Даже несмотря на набеги монголо-татар, кочевники не преследовали цель искоренить язык. Напротив, многим из них нравилась иранская культура. В VI веке лунной хиджры большинство исламских стран, подконтрольные туркам, говорили на фарси, а начальники считали себя иранцами. Фарси дошел до Китая и Индии. Даже в монгольском ханстве официальный язык был фарси. Тому доказательством служит письмо Гюкхана папе Римскому, написанное на фарси с его печатью, сохранившееся до нашего времени. Марко Поло также хорошо знал фарси. Так этот великий путешественник свои заметки и о географии Китая написал на фарси. Во времена Ибны Батуты персидский язык был в расцвете, так в Китае и Индии говорили на фарси. А в 8 столетии Батуты отмечал, что путешествуя по исламским странам и не только, он видел общение на фарси. Так уже официальные и научные языки были фарси. Переписка шахов, турецких военных начальников Индии, велась на фарси. Так на дом султана Дели говорили «Дарульсара», а в Индии использовалась повсеместно персидская лексика. В книге Кембриджа «История Ирана» о событиях захвата газневидами Индии, затем монголо-татарами, а после Англии говорится, что проживало по большей части на этой территории турецкое население, и официальный язык был фарси. И тот, кто хотел работать, должен был знать фарси. Масуды Саде Сальман, Абульфарач Руни, Абульхасан Джалати, Ходжвери и Лахури писали свои стихи на фарси, а до них Амир Хосро Дехлави, популярный индийский поэт, писал также на фарси, несмотря на то, что родители и он был индийцами. Во времена Саади в 7 веке луны хиджи народность Кашгар в Туркестане в Китае говорила на фарси, а в произведении Саади «Гулистан» в 5 стихе упоминается, что молодой Кашгар в мечети сказал, что все люди понимают фарси. Язык урду – национальный язык Пакистана, тоже ощутил влияние фарси. Слова и значения, вид стиха и грамматика – это не полный список влияния фарси. Фарси также оказал влияние не только на урду, но и на другие языки. Даже персидский язык оказал влияние на язык дравиди на юге Индии. А литературный фарси тоже оказал влияние на урду. Так литераторы в своих произведениях описывали иранских богатырей и героев, как Рустама и Исфандияра, а любовь воспевали на примере Лейлы и Маджнуна, Ширин и Фархада. А имя для индийских рек выбрали Джейхун и Сейхун. Дорогие друзья, до следующей встречи. Всего вам хорошего. Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Приветствуем, дорогие слушатели и любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Сегодня мы вас познакомим с растением под названием терпентиновое дерево из рода фисташка. Это дерево с богатыми лечебными свойствами произрастает во многих западных районах Ирана, в частности в провинции Илам. И поскольку это дерево с давних времен служило источником прибыли жителей этих местностей, для них оно пользуется особой святостью и уважением. Приглашаем вас остаться с нами до конца передачи. Терпентиновое дерево или фисташка встречается в южной полосе Европы, Средиземноморье, Малой Азии, Северной Африке и в Иране, популярны как дикорастущие растения. Высота этого дерева достигает от 2 до 5 метров с листьями, состоящими из 9 до 11 листочков. Цветки этого растения собраны в грозди, плод мясистый с красной косточкой, которая после созревания становится коричневой. Площадь фисташковых лесов в западных районах Ирана достигает приблизительно 200 тысяч гектаров. Терпентиновое дерево или фисташка имеет особое экономическое значение для местных жителей. Главной продукцией этого дерева является смола, добываемая из него подсочкой. Оно содержит эфирное масло, близкое к скипидару. из семян получает терпентиновое масло. Галлы на листьях и ветвях терпентинового дерева, вызываемые тлями, содержат дубильные вещества, применяемые для дубления кож. Терпентин считается одной из спорных смол, и с химической точки зрения и в отношении физического строения превосходит аналогичную продукцию во многих азиатских, европейских и американских странах и используется в фармацевтике и производстве химической продукции. Отметим, что после варки смолы образуются два вещества – тербантин и клуфан, каждый из которых отличается своим свойством. Тербантин используется в производстве различных гигиенических и парфюмерных средств, ядов против вредителей. Клуфан и белая смола используются в производстве жевательных резинок и пластинки, промышленного воска и в печати. Отметим, что смола представляет собой один из экспортных товаров Ирана. Основным закупщиком является Германия. Плоды терпентинового дерева в различных районах Ирана называются по-разному. Например, в Илами терпентиновый плод называют винушак, и употребляется он как лакомство. В других районах кожица свежего терпентинового плода, ввиду содержания в нем обильного количества масла, используется как ароматная приправа плову и дугу. Отжимки этих плодов идут на корм скоту. Терпентиновые плоды имеются в продаже с сентября и вплоть до ноября. Ежегодно экспортируются в арабские страны, где используются как ароматная приправа к блюдам. Из терпентинового дерева получают и другой вид ароматной смолы, которая используется с целью дезинфекции воздуха. Она экспортируется во многие страны Персидского залива. Во второй части мы познакомим вас с растением под названием айва индийская. Родина этого растения, как говорит его название, является Индия. Однако встречается он и в некоторых районах Ирана, в том числе и Белучистане. Айва индийская – это небольшое колючее дерево с листьями, состоящими из 3 до 5 листочков, с длинным концом длиной от 2,5 до 5 см. Листочки имеют овальную форму, острый конец длиной от 5 до 10 см, шириной от 2,5 до 6 см. Цветки у него зеленовато-белые, плоды круглые диаметром от 5 до 18 см, желтовато-серого цвета, мясистые, со сладким вкусом. В центре плода находятся удлиненные и плотно расположенные семена. Если намочить айвовые семена в воде, они дают слизь. Используется корень, листья, цветки, плоды этого растения. Корень айвы содержит вещество под названием диктамин. Из кожицы айвовых корней приготовляют отвар и используют как средство против бруцеллеза. Такой отвар, смешанный с сахаром и вареным рисом, считается эффективным средством от неинфекционных поносов и желудочных недомоганий у детей. Листья этого растения служат жаропонижающим и закрепляющим средством, цветки устраняют рвоту, спелые плоды имеют сладкий и вязкий вкус и возбуждают аппетит. Незрелые плоды айвы индийской после срывания сушат на солнце и продают как лечебное средство. Дорогие друзья, надеемся, что вы удостоили своим вниманием нашу передачу. В следующем выпуске мы познакомим вас с другим растением. Всего вам доброго! Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, спасибо, что были с нами.
До следующих встреч! Да хранит вас Всевышний Создатель!
Thank you.